Глава 13. «Место как место, такое же, как любое другое», — признал Фил 3 недели спустя. Они смотрели, как его машина выезжает с парковки на флэр-драйв. 2 беспилотных грузовика вежливо сбросили скорость, позволяя ей встроиться в поток транспорта. Все 4 обливались потом в парниковой жаре айовского лета, жадно ловя редкие порывы ветерка. Рюкзачки с минимумом вещей висели на указательных пальцах, а не за спиной. Над головой ревели заходящие на посадку самолеты. Тут был не аэропортовский центр проката автомобилей с его кондиционированным комфортом, а пункт, где арендовали машины смельчаки, намеренные свернуть с федеральной трассы больше, чем на 2 мили. «Можете поставить рюкзаки, и они будут в безопасности, как в банковском сейфе», сказал дежурный менеджер Ларри, большим пальцем поправляя ремень на плече. Под ремнем на футболке темнела полоса пота, а на самом ремне висела штурмовая винтовка дулом вниз. Выглядела она жутковато, но Ларри, в свою очередь, ужаснулся, что 4 его клиентов держатся за рюкзаки. Очевидно, там, откуда они, никто не может быть спокоен за свою собственность. Очки у Софии были на лбу, ей очень хотелось их опустить. Может, они опознают Ларри по лицу и выяснят, кто его редактор? Или, скорее, на какой редакторский канал он подписан и какого рода постреальность закачивается в его мозг? Однако у Ларри очки были подняты, так что это было бы не совсем вежливо. Он повел их по раскаленному асфальту к старой машине. София узнала Land Cruiser или Land Rover, или что-то в таком роде. Громоздкий, угловатый, таких не выпускали уже лет 40-50. Однако он был чистый, ухоженный, в капельках воды из мойки. Ларри хотел непременно показать многочисленные улучшения конструкции. Он встал на подножку, тщательно поправил винтовку, чтобы не задеть дулом машину, и похлопал по крыше, покрытой ярко-желтым композитом. «Кевлар», — объяснил он. «Че бы там ни говорила ваша пропаганда, опасность праздничной пальбы в воздух сильно преувеличена. Падающая пуля утратила почти всю свою энергию. Конечная скорость много меньше дульной. Поэтому полное бронирование крыши не нужно. Можете не волноваться». «А там, куда мы едем, часто палят в воздух?» — спросил Джулиан. «Нет, айовцы очень сдержаны», — отвечал Фил чрезмерно уверенным тоном человека, который об этом читал. «Ларри не о том», — сказала София. «Смысл в том, что незачем тратить деньги на защиту от несуществующей угрозы». Ларри кивнул. «Двери и окна, конечно, другая история, но они полные». «Полные?» — спросил Джулиан. «Полностью бронированные. На случай шальных пуль, непроизвольных выстрелов. В перестрелке особо не защитят. Но для этого с вами Том и Кевин». Ларри указал большим пальцем себе за спину, где на краю парковки стоял пикап. Том с Кевином сидели в прохладной кондиционированной кабине. В открытом кузове стояла тренога, пустая, а рядом расположился стальной ящик, запертый на 3 навесных замка. В ящике лежал пулемет, который они должны будут установить на треногу при въезде в район, где желательно демонстрировать силу. На крыше кабины распласталась некая обтекаемая конструкция. Ее можно было принять за самый аэродинамический багажник мира, пока до тебя не доходило, что это монокоптер. Ларри открыл водительскую дверцу. «Ну так чё, кто из вас говорит, что умеет водить машину?» София подняла руку, 3 остальные отступили на шаг. Ларри кивнул. «Откуда вы родом?» — спросила София. «Отсюдова», — удивленно ответил Ларри. «А давно?» «Давнее некуда. Пра-пра-пра приехали из Голландии. А чё?» «Вы говорите, чё?» Ларри глянул непонимающе. «Неважно, извините», — сказала София. «Машину поведу я, больше никто не умеет». «Покажите, чего умеете. Просто кружок по стоянке». «Понимаю, требования страховки». София оттолкнулась от подножки и запрыгнула на водительское место. «Нету у нас никакой страховки», — ответил Ларри. «Это наше требование». «О чем это все?» — спросила Анна Солен, как только они выехали на улицы Де Мойна. Она сидела рядом с Софией. Фил и Джулиан на задних сиденьях разглядывали городские окраины, которые выглядели совершенно обычно. «Что?» — спросила София. Она уже довольно давно не водила машину и сейчас, напряженно сжимая руль, следила за стоп-сигналами пикапа впереди. По меньшей мере 95% транспорта составляли робомобили. Они держались подальше от маленькой кавалькады, поскольку никто не знает, чего ждать от водителя-человека. «Откуда вы родом? Как давно?» Все эти странные вопросы, которые ты задавала Ларе. «А, просто я кое-что слышала от мамы, а ей это рассказал дядя». «Дочь?» — спросила Анна Солен с той натужной небрежностью, с которой люди обычно произносили это имя. «Да, про людей, которые говорят «чё» и «нету». По-моему, обычная речь американской глубинки. Южный, Айова — северный штат. В войне севера и юга воевала на стороне Союза. В Айове никогда не было рабства. Ее заселили выходцы из Скандинавии. Либо Ларри приехал с юга. А он говорит, что нет. Либо он или отец взяли манеру говорить по-южному. Северяне так не говорят, не тянут слов. «И не лепят на бамперы конфедератский флаг», — включился Джулиан. Он просунул руку между передними сиденьями и указал на пикап, в котором ехали Том и Кевин. На одном бампере был конфедератский флаг, на другом наклейка «Помни Моав». «Ну, не знаю», — сказал Фил. «Тут это дерьмо везде. Всегда было. Ничего не меняется». «Для тебя», — согласилась София. «Но не для моего дяди, который родился в середине 50-х и умер примерно 17 лет назад. Перемены происходили на его глазах. В его детстве война севера и юга была не таким уж далеким прошлым, почти на памяти стариков. Тогда северянам не приходило в голову клеить на бампер изменнический флаг или копировать алабамский акцент. Но за время его жизни культурная граница сместилась к северу», — сказала Анна Солен. Граница, разумеется, не была линией на карте и не могла ей быть, поскольку официально не существовала. Это была переходная зона, занимавшая тот внешний пояс окраин, к которому тяготеют уолмарты. По мере движения из города машины с небелыми людьми сворачивали на стоянки возле предприятий, парков, школ или церквей. Ничто не препятствовало выезду из города. Никакого чекпоинта Чарли. Здесь ссылка. Чекпоинт Чарли. КПП Чарли на Фридрихштрассе. Для перехода из Западного в Восточный Берлин во время Холодной войны. Конец ссылки. Едущие навстречу машины практически не обыскивали. Однако их, безусловно, разглядывали самым пристальным образом. Все въезжающее в город сканировали сотни камер. Машины, в которые нельзя было заглянуть из-за тонированного стекла или полного отсутствия окон, останавливали блюстители порядка и вежливо интересовались, сколько людей внутри и что у них с собой. Все было так тихо и мирно, что невнимательный наблюдатель мог бы ничего не заметить. Если бы дядя Додж каким-то чудом воскрес и ехал сейчас с ними, он бы увидел очень мало явных перемен по сравнению с его временами. И все же при всей своей размытости граница, обозначенная Уолмартами и придорожными закусочными, была так же реальна, как Берлинская стена. Однако ничего не происходило. Не было конкретного момента, когда они точно въехали в Америстан. Правда, через какое-то время Том свернул на гравийную обочину двухполосного шоссе и включил аварийку. София последовала его примеру. Кевин вылез, обогнул пикап и сорвал номера. Очевидно, они были на магнитах. Затем он подошел к ленд-крузеру, забрал номера и дружески хлопнул автомобиль позаду. Оба номерных знака, они теперь слиплись магнитами, Кевин забросил в кузов пикапа и караван двинул дальше. Возможно, это и была официальная церемония на границе. «В Риме, как римлянин», — проговорил Джулиан. На прилично заасфальтированном шоссе поехали быстрее. Несколько поворотов вывели к мосту над неподвижной бурой рекой. Дальше начались плоские возделанные земли. София немного отстала на случай, если Том вдруг затормозит. Том вроде не возражал. Разговор угас. Остальные опустили на глаза очки и погрузились в новости или игры. София, оставшись за рулем одна, некоторое время поддерживала разговор в голове, но для него не было пищи. Изредка попадалась фибергласовая статуя политического деятеля, воздвигнутая фермером во дворе одиноко стоящего дома, или щит с призывом против контрацепции. Наверняка что-то похожее было и во времена Доджа. Через час после Демойна проехали небольшую фанерную табличку, на которой фломастером был нарисован логотип Левитианской церкви – горящий крест. Стрелка указывала вправо по гравийной дороге, которая по виду вела в никуда. София увидела табличку всего на долю секунды и почти сразу засомневалась, правда ли это было. Судя по всему, кроме Софии, табличку заметил только Кевин. Он повернул голову вправо и долго разглядывал горизонт, скорее заинтересованно, чем встревоженно. Затем обменялся несколькими словами с Томом, водителем. Кевин ненадолго нагнулся, а когда снова выпрямился, показалось дуло автомата, смотрящее в потолок. Он снова что-то сказал Тому. Оба рассмеялись. Том правой рукой что-то включил на панели управления. Монокоптер оторвался от крыши кабины и начал подниматься. Кевин опустил на глаза очки, не такие, как у Софии и ее друзей. То есть все они выполняли одну функцию. Но у Софии и ее друзей были маленькие незаметные, стилизованные под обычные очки для плохого зрения. Консервы Кевина и Тома происходили из совсем другой эстетической вселенной. София не сомневалась, что в их рекламе часто упоминаются слова «тактические», «повышенной прочности», «военного образца» и рассчитанные на экстремальные условия. Надо понимать, сейчас Кевин видел в них несколько квадратных миль вокруг с высоты полета монокоптера, прямоугольную решетку двухполосных дорог, частью асфальтированных, частью гравийных, нарезающих землю на сельхозучастки площадью в квадратную милю. Америстан выглядел абсолютно не так, как в кино или компьютерных играх. Том и Кевин заподозрили какую-то угрозу. На ее природу намекала самодельная табличка. Может быть, у них есть доступ к каналу геоданных, где показаны места перестрелок, либо пробки перед блокпостом. Но в любом случае то, что их насторожило, никак не проявлялось зримо. Никакой центральной базы, никакого нервного центра, к которому сходятся дороги и провода, вполне достаточно обычного амбара. А может, Кевин просто заскучал и решил для развлечения запустить коптер? В целом они держали путь наискосок, но из-за прямоугольной сетки дорог ехали то на запад, то на север. Это было удобно в средней, почти неприлично плоской части штата. Однако все большие реки текли с чуть более высокого северо-запада на чуть более низкий юго-восток. В итоге прямоугольный зигзаг заставлял караван снова и снова пересекать реку, а вблизи рек был занятный рельеф, настоящие долины среди холмов, леса, безошибочно маркирующие участки, слишком крутые для сельского хозяйства. На холмах повыше, в которых София заподозрила мореные гряды, стояли огромные ветряки. Чем больше они были, тем медленнее вращались, к счастью для птиц. Некоторые не вращались вовсе, то ли их ремонтировали, то ли их еще не достроили. Через некоторое время она перестала обращать на них внимание. В результате исполинский горящий крест Левитиан застиг ее врасплох, хотя строящие его люди, вероятно, сказали бы, что это она застигла их врасплох. Вообще-то он не горел и даже не мог гореть, поскольку был еще недостроен. Размерами и общей формой он не особо отличался от ветряков и тоже стоял на холме, но не для того, чтобы ловить ветер, а для того, чтобы ночью, когда он будет гореть, его видели издалека. Так или иначе, к тому времени, как София окончательно уверилась, что это именно горящий крест, до него оставалось меньше мили. Она видела пикапы у подножия креста, столы и тенты для отдыха рабочих. Рядом с офисным трейлером выстроился ряд переносных туалетов. София не удержалась и открыла канал связи с Томом. В обычных обстоятельствах их редпространства никак не пересекались. Они не могли встретить друг друга онлайн, никогда не читали одни и те же новости. Все исходящее от таких, как Том, тщательно отсеивали алгоритмы Софииного редактора еще до того, как это попадает на глаза человеку. А что-нибудь из Принстона или Сиэтла могло проникнуть в Томову ленту лишь через пропаганду, чья цель — напугать его и разозлить. Однако для сегодняшних целей у них был прямой канал, нередактируемый и нефильтруемый. «Как, по-вашему, отнесутся эти люди, если мы к ним заглянем? Чисто как туристы?» «Понял. Ждите». Голос Софии вывел ее спутников из сетевого забытья. Они подняли очки, увидели крест, изумились, заговорили о нем. Вновь опустили очки, поискать дополнительные сведения. «Там есть информационно-туристический центр», — сообщил Том, — «с комнатами для переодевания. Возможно, это проще, если вы не хотите, чтобы всю вашу одежду проверяли». Раз есть туристический центр, значит, они не против туристов», — сказала София. Фил, Джулиан и Анна Солен не слышали, что говорил Том по каналу связи, и комнаты для переодевания стали для них неожиданностью. Женщины переодевались в одном трейлере, мужчины в другом. Принстонцы понимали, что лучше не нарываться и не спрашивать, а как же третий пол? Однако сама мысль сменить одежду, прежде чем куда-то войти, была для них в новинку. «Если мы не переоденемся, им придется забить нас камнями», — объяснила София. А согласно их толкованию книги «Левит», современное побивание камнями — это расстрел. «Понял», — сказал Фил, — «потому что пули — это как маленькие камушки». «Совершенно верно. А винтовка — современное сберегающее силы устройство для очень быстрого бросания камней. По сути, для левитян каждое место в Библии, где говорится о побивании камнями, просто завуалированный намек на винтовки». Фил и это сумел разобрать. «Бог всемогущ и знал, что в будущем изобретут винтовки, но не мог прямо говорить о них в Библии. Для публики бронзового века это было бы спойлером, поэтому он везде заменил винтовки на побивание камнями». «А наша одежда что, не скромная?» — спросил Джулиан. «Вовсе нет». София потянулась к Джулиану, как будто хотела схватить его за шиворот, а на самом деле только отогнула воротник его рубашки, где был ярлычок. «По большей части хлопок, но есть немного спандекса. Для эластичности, как я понимаю. Если ты пройдешь туда в этой рубашке, им придется побить тебя камнями, то есть расстрелять». «Они что-то имеют против спандекса?» «Против смешанных волокон». София указала на табличку над столом, где лежали стопки аккуратно сложенных бумажных комбинезонов по размерам. На табличке была цитата из Библии, напечатанная комиксансом. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся». Левит 19:19. Фил не мог пропустить первое указание. «Это запрет на скотоложество между разными видами животных?» «Тсс», — сказала Анна Солен. В пределах слышимости сидела айовская дама лет 60, присматривая за кофе и печеньем. Их можно было брать бесплатно, но в классическом среднезападном пассивно-агрессивном стиле рядом стояла банка для пожертвований. Думаю, они были мулофобы. «Послушай, суть в том, что мы должны или раздеться догола, или дать им прочесть все ярлычки на нашей одежде. А она бяка, или просто переодеться в бумажные комбинезоны». «А как насчет него?» Джулиан указал на Тома, который только что вышел из мужского туалета. Потом, сообразив, что это невежливо, обратился к самому Тому. «А вы будете переодеваться?» «Незачем», — ответил Том и зачем-то принялся похлопывать себя по разным частям тела. Все на нем было тактическое, повышенной прочности, военного образца и рассчитанное на экстремальные условия вплоть до носков и подтяжек. И все ярлычки были пришиты снаружи, не упрятаны под поясом и воротником, как обычно, что не бросалось в глаза, поскольку ярлычки были тактически камуфляжные, хаки или какие там еще, чтобы не сверкать звездами в оптическом прицеле снайпера. Принстонцы сочли, что получили разрешение подойти и приглядеться. Надписи и логотипы на ярлычках были приглушенных тактических цветов, так что издали не читались. Но на всех, включая те, что с логотипом производителя и загадочными значками насчет стирки, имелся один и тот же символ – печатная «L» с перекладиной ближе к верху и языками пламени на ней. «Проще ходить в левитско одобряемом барахле», – объяснил Том. «Как мне приходится бывать тут по делам?» «Так вы в это не верите?» — спросил Фил. «Да ясен пень нет», — ответил Том. «Но они верят. А одежда правда качественная, тактическая». Они переоделись в бумажные костюмы. Правда, сперва хранительница печенек подозвала к себе Софию и Анну Солен и шепотом спросила, не эти ли у них сейчас дни. Обе ответили отрицательно и обменялись взглядами, означавшими — «Давай сейчас не будем в это вникать. Позже можно будет заглянуть в книгу «Левит» и узнать, какие ограничения и кары могут относиться к женщинам во время месячных». «А, как Акан Авет? Хороший вопрос. Рад, что вы его задали», — сказал Тед, сын Аарона, это значилось на бэдже, приколотом к его стопроцентно хлопковому тактическому библейскому комбинезону. Он снял сияющую белую каску, как будто одно упоминание ККК Навета грозило сорвать ему крышу. Теплый летний ветерок трепал редеющие седые волосы и, возможно, испарял часть стекающего с головы пота. Тед глянул наверх, словно проверяя, не смотрит ли с неба разгневанный Иегова. Однако там не было ничего, кроме кучевых облаков в синеве и стальной перекладины 200-футового креста, который пока не пылал. Монтажники еще не закончили систему труб для подачи природного газа к горелкам. «Жена с меня шкуру спустит, ежели мы не уйдем в тень», — заметил Тед. «Давайте под тент, и я вам объясню, что и как». «За что она с вас шкуру спустит?» — полюбопытствовала Анна Солен, пока они шли к навесу. Джулиан тем временем засмотрелся на трех ягнят, играющих в загончике из сетки рабицы. «Меланома», — ответил Тед. «Надо ехать в Айова-Сити». Он проговорил это рассеянно, потому что ему как раз пришел голосовой вызов. Для остальных — чуть слышное треньканье из наушников, болтающихся на дужках его защитных очков. Тед указательными пальцами заткнул их в уши, кивком попросил его извинить, надел каску и заковылял к загону с живностью. Очевидно, его обязанности, как сына Аарона, включали не только деятельность прораба, но и осмотр жертвенных агнцев. Молодой рабочий подошел заняться гостями. Он разложил пару складных стульев и поставил рядом со складным столом, на котором лежали отпечатанные документы, придавленные от ветра камнями и автоматными магазинами. Парень сдвинул часть из них, освобождая место. «Наливайте себе воды и охлажденного чаю», — сказал он, кивая на два кулера на столе поменьше. София сперва подумала, что ему к 30, но по голосу решила, что скорее 18. «Я бы сам вам налил, если что, да руки грязные». Он продемонстрировал ладони и сверкнул улыбкой, которая была бы ослепительной, будь у него все зубы и не будь они гнилыми. «Спасибо большое, мы сами нальем», — ответила София громко и отчетливо, поскольку уши у паренька были заткнуты наушниками. «К чему он упомянул Айова-Сити?» — спросила Анна Солен. Там они останавливались накануне в мини-гостинице рядом с Топаз-баром. «В Айова-Сити большая больница. Для них это другая страна, но они вынуждены ездить туда лечиться, удалять меланому и все такое. Им не по карману синештатные гостиницы и еда, так что они должны останавливаться за городом, готовить на походных примусах под тентом. Удовольствие ниже среднего». Анна Солен кивнула. «Стоматология», — сказала она. «У Теда нормальные зубы, потому что он старый и рос до полной фейсбучизации этих мест. Потом все образованные люди сбежали в Эймс, Де-Мойн или Айова-Сити, в том числе зубные врачи. Раньше традиционные церкви держали благотворительные стоматологические клиники, где могли вырвать больной зуб и все такое, но их прогнали эти». София глянула на исполинский крест. Потом отпила холодного чая и скривилась. «Такой невкусный?» — спросила Анна Солен. «Сладкий. Еще одно культурное отличие. Когда доедем до моих дядей с тетей, у них чай будет не сладкий, по-северному». Девушки медленно вернулись к столу, обозревая окрестности. Возле вагончика Тед что-то объяснял Джулиану. Джулиан смотрел с убитым видом. Почти все пространство вокруг было заставлено пикапами. Ни у одного не было номеров. Зато все были облеплены наклейками «Звезды и полосы», «Не наступай на меня» и тем, что Фил назвал полным моавом. Слова «помни» или «помни Моав», или просто «Моав» между грибообразным облаком и силуэтом склоненной головы в профиль. Силуэт был скопипащен с черного флага «Помни пленных и пропавших без вести», который здесь тоже присутствовал в изрядном количестве, хотя никаких американских пленных или пропавших без вести не было уже несколько десятков лет. «А теперь давайте я возьму быка за рога насчет ККК Навета». Тот вернулся от ягнят, опустил усталые кости на складной стул и жестом пригласил гостей последовать его примеру. Фил остался стоять. Он расстегнул бумажный комбинезон до пупа и подставил грудь ветерку. София внесла это в список как микроагрессию, сотую за сегодняшний день, и совершенно ничтожную рядом с 20-этажной макроагрессией, возводимой Тедом и его командой. Комбинезон надевался на голое тело, если только белье у тебя не из одобряемого книгой Левит, не смешанного волокна. А у Софии оно было не такое. Ее лифчик остался в шкафчике трейлера, и она не могла расстегнуться, как Фил. Она села рядом с Анной Солен. Тед, раскладывая нервными пальцами документы, по виду контракты, принялся спокойно развенчивать ККК навет. «Очевидно, вы не белая, во всяком случае не стопроцентно», — сказал он, оценивающе глядя на Софию. «И я не знаю про него», — он глянул на Джулиана, который через сетку кормил ягнят травой. Джулиан был на четверть китаец. «О левитянах рассказывают много неправды. Якобы мы как-то связаны с Ку-клукс-кланом». Левитианская называлась церковь, в которой он был священником. «Возможно, это из-за горящих крестов», — с серьезной миной произнес Фил, глядя на массивный бетонный фундамент, от которого поднималась стальная вертикаль креста. К ней аккуратно крепились трубы, по которым пойдет газ от подземного газопровода. Сами горелки начинались на высоте футов 20 от земли. Возможно, чтобы не поджарить припаркованные машины. Отдельная труба шла к алтарю, уже черному от крови и облепленному мухами. Алтарь включал что-то вроде открытого крематория. «Считается, будто куклукс-клановцы жгли кресты», — сказал Тед, заводя глаза. «Никакого считается», — вмешалась Анна Солен. «Это все равно, что сказать. Считается, будто Мохаммед Али был боксером. Считается, будто Форд выпускает автомобили». София положила ей руку на локоть, прося не спорить. «Все равно бесполезно». «Если это и было когда-то правдой, с нашим сожжением крестов это никак не связано. Оно значит совершенно иное», — объявил Тед. София сказала: «Хорошо, а что оно значит?» «Так называемое христианство в том виде, в каком оно существовало до недавних пор, основано на огромной лжи», — объяснил Тед. «Самом успешном заговоре всех времен. И вся эта ложь суммирована в символике креста. Любой крест на традиционной церкви, на шее, на четках, где хотите, очередное повторение этой лжи». «А в чем именно она состоит?» Фил, задавая вопрос, уже знал ответ, но и он, и остальные хотели услышать, как живой человек это скажет, что Иисус был распят. Итак, слова прозвучали, все ошарашенно притихли. Тед расценил их молчание как просьбу продолжать в том же духе. Что Сын Божий, самое сильное воплощенное существо в истории Вселенной, позволил, чтобы его били, унижали и порешили самым позорным образом. «Порешили, значит, убили?» — спросила Анна Солен. Вопрос был риторический, и Тед ответил едва заметным кивком. «У церкви, построенной на лже распятии, — продолжал Тед, — есть два основных постулата. Первый, что Иисус был такой весь из себя добренький, каким и должен быть слабак, который позволил себя оплевать и прибить к деревяшке. Второй, что Ветхий Завет больше не считается, и законы из книги Левит можно не соблюдать просто потому, что Иисуса прибили к кресту. Мы разоблачили все это как враки. Заговор элит, чтобы люди были смиренными и покорными. В наших церквях вы увидите только горящие кресты, и этот символ не имеет ничего общего с ККК. Он означает, что мы отвергаем ложную церковь, построенную на мифе о распятии». «Значит, просто чтобы уточнить, все христианство последних 2000 лет, католическое, протестантское, православное, евангелическое, в корне неверно?» — спросил Фил. «Именно так. 4 Евангелия. Тед помотал головой. «Это первое, что сделали церковники, объявили священными Евангелия, где говорилось то, что они хотели. Как смиренный либеральный Иисус раздавал еду голодным, исцелял больных и все прочее. И был распят», — подсказала София. Тед кивнул. «И воскрес?» — спросила Анна Солен. «Им надо было как-то объяснить, что он по-прежнему жив. Вот они и сочинили про воскресение». «А что Иисус делал потом? Где он был?» сражался с римлянами, поднимался на небо и спускался обратно. Он обладал такой способностью. А где он сейчас? Мы не знаем. Может быть, здесь? 2000 лет он оставался в тени. Заговор церковников был очень силен. Они разыграли псевдореформацию, уверили людей, будто реформы возможны. Спектаклем руководили ватиканские кукловоды. «Значит, Мартин Лютер провел отвлекающий маневр по указке папы», — сказал Фил. «В таком случае он не закончил, потому что София под столом наступила ему на ногу». Фил глянул на нее. Поймав его взгляд, она обвела глазами всю сцену, прося его вспомнить, что здесь не Принстон, это Америстан. Зафейсбученный на молекулярном уровне. «Профессор Лонг», — тихо сказала София, — «красная карточка». Она имела в виду их преподавателя в Принстоне, который специально отпечатал карточки для таких разговоров. Одна сторона карточки была целиком красная, без текста и картинок. Ее надо было поворачивать наружу, как невербальный знак, что вы не согласны и не дадите втянуть себя в бессмысленный спор. На другой стороне, обращенной к пользователю, был список коротких напоминаний, что на самом деле происходит. Первое. Речь – это агрессия. Второе. Всякое высказывание – победа одного, проигрыш другого. Третье. Любопытство притворно. Четвертое. Ложь перформативна. Пятое. Глупость – сила. Еще примерно полчаса они гуляли по холму, глядя снизу вверх на раскинутую перекладину креста, утыканную горелками, которые скоро будут с заката до рассвета извергать пламя. Алтарь обходили подальше. Другой сын Аарона точил длинный нож, готовясь к сегодняшнему кровавому приношению. Джулиан не мог смотреть в глаза своим новым друзьям-ягняткам с тех пор, как узнал их участь, поэтому старался разглядывать окрестности. В нескольких милях к северу торчала синяя водонапорная башня, а рядом с ней знак Уолмарта. Двухполосное шоссе было зажато между стенами кукурузы. В начале июня она уже стояла в человеческий рост. Передний обзор закрывал пикап Тома и Кевина. В зеркале заднего вида отражался еще более высокий пикап. Его водитель всячески давал Софии понять, что она едет недостаточно быстро. Никто не произнес ни слова, пока она не остановилась на парковке рядом с Уолмартом. «Я куплю цветы», — сказала София, — «положить на могилы. Это уже близко, в пределах радиуса поражения». Она кивнула на фасад супермаркета. «Радиуса поражения? Не могла бы ты объяснить свои загадочные слова?» — попросила Анна Солен. «Нам ехать всего 10 миль. Всякая розница в городе уничтожена Уолмартом. Так что, если хотим что-нибудь купить, покупать надо здесь». Они вылезли из внедорожника и попытались найти ту скорость шага, при которой как можно скорее окажутся в кондиционированной прохладе, но не взапреют от быстрой ходьбы. Фил шел задом наперед, разглядывая водонапорную башню. Концептуально он понимал, что это такое, но никогда не видел в таком масштабе, поскольку вырос в холмистой местности. Когда София упомянула могилы, Джулиан опустил очки на глаза и начал поиск. Ее бабушка и дедушка умерли и были похоронены довольно давно, так что сведения об этом имелись на относительно надежных сайтах старого интернета или миазмы, как говорили многие в окружении Софии. Миазма, как таковая, пала некоторое время назад, однако ее эмуляции сохранялись и были доступны для поиска в том, что ее сменило и было настолько вездесуще, что даже никак не называлось. В старых фильмах особо умные персонажи иногда говорили что-нибудь вроде «Я выйду в интернет» или «Я ищу в сети». Тогда это, наверное, казалось круто, но сейчас утратило смысл, как если бы кто-нибудь посреди обычного разговора объявил «Я дышу воздухом». «Ты не можешь помнить Патрисию или Джона», — сказал Джулиан. «Но ты должна помнить Элис». «Бабушка Элис умерла, когда мне было 12», — подтвердила София. «А она, Джон и Патрисия похоронены там, куда мы едем», — сказала София. «Да». Наконец они добрались до входа в Уолмарт, вернее, до одного из входов, поскольку он был разделен на несколько псевдоавтономных магазинов. Несколько мгновений все четверо стояли, привыкая к прохладе, затем разделились. София и Анна Солен сообразили, где купить цветы. Фил и Джулиан пошли к сухарикам и чипсам. Где-то по пути Фил прихватил тактическую камуфляжную бейсболку, отвечающую требованиям книги «Левит». Они расплатились и вернулись к машине. Том с Кевином свернули к мотелю на другой стороне улицы, и последние несколько миль принстонцы ехали без сопровождения. «Раз уж мы заговорили о покойных Фортрестах», — сказала Анна Солен, перебирая цветы у себя на коленях, — «то где теперь известно кто? Его участь окутана тайной?» «Вовсе нет», — ответил Джулиан тем сбивчивым тоном, какой бывает, когда одновременно ищешь и говоришь. «Он умер в...» «Я знаю, что он умер», — сказала Анна Солен. «Но поскольку София из самой невероятной семьи на свете, это не то же, что его участь». «Мы им дышим», — объявила София. В ленд-крузере на время наступило молчание, и даже Фил надвинул очки на глаза. «Его молекулами?» — догадался он. «Скорее атомами», — поправил Джулиан, сообразив, о чем речь. «Так его все-таки кремировали?» — спросила Анна Солен. «Кремировали по одному иону за раз, по мере того, как луч сканировал его криогенно законсервированный мозг». «Наверное, это к лучшему», — задумчиво произнес Фил. «Иначе данные могли бы оказаться где угодно». София кивнула и глянула в зеркало заднего вида. «Да, думаю, иногда лучше подождать». Анна Солен все не могла успокоиться после слов «мы им дышим». «Никогда об этом так не думала», — сказала она. «Но, наверное, при сканировании получается...» «Вода, углекислый газ, азот, кальций», — ответила София. «Теоретически можно собрать твердый остаток и отдать родственникам. Но смысл?» «Так что они просто...» «Выпустили все в воздух через трубу», — подтвердила София. «Учитывая, что это Сиэтл, дым через 5 минут смешался с дождем и утек через канализационные решетки в залив Пьюджет». «Что ничем не отличается от кремации», — поспешил добавить Джулиан. «У всех крематориев есть трубы. Мы просто предпочитаем не думать, что это подразумевает». Экскурс в новую эсхатологию закончился на том, что они въехали в городок. Для тех, кто привык въезжать в большие города из аэропорта через бесконечные пригороды, переход был неожиданно резким. Просто раз — и ты в городе. Здесь был центральный сквер, прямоугольник газона, на нем условно средневековая башня, а рядом с ней статуи в память о ветеранах войны Севера и Юга и мировых войн. Два огромных дерева отбрасывали примерно круглую тень, но мамаши, выпустившие детей побегать, предпочитали сидеть под навесом за столами для пикников. По одну сторону стояли здания суда и полицейский участок викторианского камня со сломанными часами на центральной башенке. Две другие стороны составляли пустующие магазины, четвертую — жилые дома. 30 секунд назад принстонцы ехали через кукурузные поля, и не сверни, София, на парковку у сквера, через 30 секунд вновь оказались бы среди полей. «Разомнем ноги», — сказала она, — «а я отключу маскировку, чтобы людям не гадать, кто мы». Мамаши за столами для пикников и старики в мужской парикмахерской возле парковки поглядывали на них с любопытством. Однако, по меньшей мере, половина местных были в очках. И не только чтобы лучше видеть, но и чтобы больше знать. Бабушка Элис любила повторять старую шутку, что в таких городках не надо включать поворотник. Все и так знают, куда ты едешь. За время с ее смерти это примерно так и стало. Не столько потому, что машины теперь сами решали, когда включать поворотники, сколько потому, что ты и впрямь мог теперь знать, кто куда едет, в подробностях, о которых и не мечтали прежние сплетники. Культура открытости, свойственная таким городкам, сохранилась и в цифровую эпоху. Если вы ехали к физиотерапевту к 10 утра, любой мог это увидеть, заглянув в ваш календарь, для чего достаточно было всмотреться в виджет, плывущий над вашей машиной. Соответственно, машины в таком городе походили на старинные парусники, обвешанные стягами и сигнальными флажками. Все это было связано с редакторами. Если вы из тех, кто поступает в Принстон, вы обычно говорили о них как о людях. Томы, Кевины, мира сего, а также большинство жителей подобного городка обычно подписывались на редакторский канал. Между этими крайностями существовали промежуточные градации. Очень немногие по-настоящему богатые люди могли нанять человека, который только тем и будет заниматься, что фильтровать их входящую и исходящую информацию. За меньшие деньги можно было получить долевую схему, которая работала в общем так же, как система очень богатых людей, но с допуском в 1%, а не 0,01%. Такими пользовались София, Фил и Анна Солен. Джулиан держался родительского редактора до тех пор, пока не заработает кучу денег. Будь ему не по карману даже это, учись он на дотацию, ему бы предоставили довольно приличного редактора в том же пакете, что комнату в общежитии, обеды и библиотечную карточку. Для университета это в конечном счете выгоднее, чем если бы малообеспеченные студенты извергали на всеобщее обозрение потоки конфиденциальных данных. С нефильтрованным потоком, который на 99,9% генерируется алгоритмически, пропагандой, порнографией, угрозами смерти, контактировали только ИИ, да глазные фермы в третьем мире. Огромные жаркие складские помещения, где люди сидят на скамьях или ходят, глядя на то, что не сумели классифицировать ИИ. Эти люди – информационные аналоги несчастных, выбирающих тряпье из мусорных гор в Дели или Маниле. Все, что они не забраковывали, всякая вытащенная из мусора тряпка, двигалась вверх по редакторской иерархии и в редких случаях попадала на глаза тем редакторам, или скорее их младшим помощникам, что работают на людей вроде Софии. Таким образом, София практически никогда не смотрела на откровенный мусор. Гораздо важнее и ответственнее была другая задача ее редактора. Проглядывать исходящие от Софии данные, например, видео и аудиозаписи от ее очков, и следить, чтобы ничего из этого не попало в неподходящие руки. По большей части это значило, что такая информация вообще не должна попадать никуда и никому. Изредка, несколько раз за год, София разговаривала со своим редактором непосредственно. Сейчас был как раз такой случай. «Я даю разрешение перевести меня в режим семейной встречи на 24 часа», — сказала она. «Хорошо», — ответила редактор тоном, подразумевающим, «если что, пеняй на себя. И отчасти, я надеюсь, твоя мама меня не убьет». Анна Солейн, Фил и Джулиан рассмеялись и скорчили притворно испуганные гримасы, когда София запестрела личными данными, словно клоунесса, торжественно сняла цилиндр, и публика увидела, что на голове у нее цветочная композиция, дрессированная мармозетка и хлопушка, стреляющая конфетти. До сей минуты старички в парикмахерской и мамаши под навесом для пикников видели их внедорожник как ленд-крузер старой школы, без всяких опознавательных знаков, если не считать мертвых насекомых на решетке радиатора. Свидетельство, что машина проделала много миль с тех пор, как последний раз заезжала в мойку. Теперь она засветилась значками. Они узнали, кто прибыл в город, и получили временный ограниченный доступ к следу Софии в соцсетях. Однако то, как подавалась эта информация, цветовая схема, палитра, текстур, шрифты, особенности графического интерфейса, звуковые ориентиры, в общем, весь дизайн, было ее персонализированное. Еще до того, как она открыла дверцу автомобиля, и ее прическа, одежда, аксессуары позволили определить ее как приезжую, то же самое предвозвестил для всех, кто в очках, цифровой полумрак режима семейной встречи. «Давайте посмотрим сквер», — предложила она. «Это ненадолго». «Да он крохотный», — сказал Фил. «Я не об этом», — рассмеялась София. «Я хотела сказать, мои родичи будут тут до того, как вы успеете заскучать». Четверка, идущая через улицу к скверу, привлекла бы взгляды зевак, если бы зеваки не освоили более современные технологии, позволяющие пялиться скромно, а именно изучать то, что София сейчас предоставила в открытый доступ. Принстонцы, не сговариваясь, направились к башне в центре. Она была из того же светлого песчаника, что здание суда, и представляла собой двухэтажное декоративное сооружение с площадкой наверху, обнесенной зубчатым парапетом. Стальную дверь, выкрашенную в казенный зеленый цвет, поколение скучающих местных ребят пытались высадить ударом ноги. Они, преуспев в этом, увековечивали на ней свои ценные соображения, кто и что тут полный отстой. Табличка рядом с дверью повторяла то, что принстонцы уже увидели через очки. Башню воздвигла в эпоху Великой депрессии управление общественных работ руками людей, которые иначе ничего бы не делали. Такие историко-политические подробности умным студентам вроде бы следовало знать, так что они прошли по гиперссылке и с минуту читали про УОР. Мертвые темы Википедия освещала вполне прилично. А за долгие годы ИИ успели проверить материал на предмет ошибок. Дальше Джулиан и Фил принялись наперебой зачитывать палимпсест сладшейминга на двери с удовольствием, демонстрирующим задержку социального, а то и морального развития, которую дорогостоящее образование Софии позволяло различить и проанализировать, но не исправить. «Что у нас в программе?» — спросила Анна Солен так громко, что мальчики заткнулись. «Цветы на могилы», — ответила София. «Пошли», — сказал Фил, — «а то тут полный отстой». Он вынес свой вердикт почти серьезным тоном, одновременно давая понять, что выражает чувство всех мальчишек, царапавших ключами ругательства на зеленой краске. «Существенно, чтобы это видели», — сказала София. «Потому что», — подхватила Анна Солен, заканчивая ее мысль, — «люди в могилах мертвые», — сказал Джулиан, поднимая очки на лоб, — «и ничего не узнают». София краем глаза заметила какое-то мигание и, повернув голову, увидела, что на пустую парковку осторожно въезжает огромнейший внедорожник в пыли и раздавленных насекомых. Визуальные клейма на нем и над ним сообщали, что внутри находится Пит Борглунд, 56 лет от роду, второй муж Карен Борглунд, старшей дочери Элис. «Родственник?» — Фил задал этот вопрос исключительно, чтобы поддержать вежливый разговор. Настройки конфиденциальности у новоприбывшего были абсолютно убогие. Фил в несколько движений мог проследить генеалогию Пита Борглунда, вплоть до митохондриальной Евы. «Ага», — ответила София. «Дядя, кузен?» — спросил Джулиан. «Вопрос на миллиард долларов», — заметила София. Фил тихонько хмыкнул. «Не зло, а скорее просто намекая. Я ознакомился с твоей запутанной семейной историей». «По совету маминых адвокатов», — сказала София, — «я буду обращаться к нему кузен, а не дядя». Остальные глянули на нее, пытаясь разобраться, шутит ли она. София не стала давать им подсказок. Иногда шутка и правда жизни смыкаются без зазора. «София!» — издали крикнул Пит, тактично избегая опасных слов. Пит, наконец, сдался перед неизбежным, закрыл свою адвокатскую практику в Сиу-Сити и переехал сюда управлять капиталом Джона и Элис. Работа на полную занятость, учитывая, что Элис умерла миллиардершей. «Пит!» — с преувеличенной радостью крикнула София. Они не виделись 5 лет. София двинулась к Питу, морально готовясь к неловкому танцу объятия, которое не объятие. Однако Пит спас положение еще на расстоянии 10 шагов, протянув руку. Он был очень светлый блондин, краснолицый, дородный, в костюме с галстуком, несмотря на то, что работал один в деревенском доме. «Как жизнь в Принстоне?» — спросил он, что было совершенно обычным началом разговора, но София услышала это как «Слышь, девонька, у тебя все в шоколаде». «Отлично!» — сказала она, пожимая ему руку. «А как управление капиталом?» Встречный вопрос содержал слегка ехидный намек, и Пит принял его с натужной улыбкой. «Неиссякаемый источник хлопот, почти как работа фермера». Он выпустил ее руку, и они мгновение смотрели друг на друга. София почувствовала, что не в силах его ненавидеть. «Приятная неожиданность», — сказал он. «Некоторым твоим кузенам, или кто они тебе, следовало бы поучиться у тебя защите конфиденциальности. Я волнуюсь, когда они едут в колледж, и там люди узнают, кто они». София только кивнула. «Мы с друзьями решили заглянуть сюда по пути к побережью. Я подумала, что могу хотя бы положить цветы на могилы бабушки и Элис». «Вот, она это сказала. Мамин адвокат в Сиэтле и тот не сформулировал бы лучше». Пит кивнул. «Почту за честь тебя отвезти. Или можешь вместе с друзьями ехать за мной. Здесь всего миля. 1,2». Пит в некотором смущении отвел взгляд. «Мы будем очень рады, если ты нас отвезешь». Пит тихонько вздохнул. И это был вздох облегчения.